Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши кардиологические школы на радио. Цикл передач, как мы запланировали, будет посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Я вновь с удовольствием представляю гостя в студию, Ольга Михайловна Рункова, заведующая отделением инфарктных больных, кардиологический центр, как мы называем, правильно, который звучит как Екатеринбургский клинический центр кардиологии. Значит, это отделение располагается вот на улице 8 марта. Ну, центр, который мы в прошлой передаче в конце сказали, один из ведущих центров у нас в области и в городе, центр, который, по сути своей, идет таким по ведущим программам лечения больных с острой коронарной патологией, с инфарктами миокарда. А вообще, вот два слова про центр, Ольга Михайловна. Сколько отделений в вашем центре находится? Приблизительно сколько сотрудников вообще работает? И структуру помощи, потому что было большое количество звонков. Действительно, вот еще раз, как можно попасть, что с собой взять, полис, направление. Еще раз напоминаю, центр у нас муниципальный, работает вот в рамках нашей муниципальной медицины, и никаких проблем и препятствий. Главное, чтобы это было целенаправленно и правильно, значит, направление на консультацию. Я так понимаю, вот в кардиоцентр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На сегодняшний день в кардиоцентре работает порядка 230 штатных сотрудников. Центр состоит из нескольких отделений. Одно из основных отделений – это отделение кардиореанимации, куда пациенты доставляются скорой помощи. И в основном там находится на лечении пациенты с острым инфарктом миокарда. Кроме реанимации есть три лечебных отделения, куда пациенты переводятся из реанимации или поступают по направлению врачей из поликлиники. Есть отделение диагностическое, отделение функциональных методов диагностики. И есть консультативно-поликлиническое отделение, которое занимается как раз вот консультативным приемом пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы попасть на консультацию к врачу-кардиологу нашей поликлиники, необходимо иметь паспорт с пропиской нашей области, медицинский полис и направление от терапевта. И, конечно, желательно иметь минимум обследования, потому что поликлиника консультативная, там сидят на приеме узкие специалисты, кардиологи. И поэтому, чтобы быстро и точно поставить диагноз, безусловно, уже человек до того, как он обратится в нашу поликлинику, должен пройти первичный осмотр и первичный прием у терапевта, сдать минимальный объем анализа, включая общие анализы крови и мочи, биохимический анализ, снять электрокардиограмму, сдать кровь на уровень липидного спектра. Вот такой вот минимальный набор, конечно, он крайне желателен для того, чтобы уже прийти на прием к узкому специалисту-кардиологу. Прием у нас бесплатный. Еще раз говорю, что может на этот прием попасть любой житель Свердловской области.
Ольга Михайловна, адрес: улица 8 марта, 78, да?
Улица 8 марта, 78.
Телефоны мы в прошлый раз говорили, но вот в конце передачи, я думаю, что не все успели записать телефоны регистратуры, чтобы можно было действительно что-то перезвонить, переспросить, уточнить, как записаться.
Телефон регистратуры 257-81-15.
Спасибо. Ольга Михайловна, мы начали вчера разговор, в прошлой передаче начали разговор, посвященный гипертонической болезни, артериальной гипертензии. Разобрали основные, так сказать, общие вопросы факторов риска гипертонической болезни, гипертензионного синдрома, вопросы контроля, уровня артериального давления, к которому нужно стремиться. И вместе с тем осталось огромное количество. Я думаю, вообще вопросы могут, конечно, хватить на, наверное, не один десяток передач, но вот такие наиболее актуальные вопросы, которые чаще всего беспокоят человека в рамках артериальной гипертонии. Но вот один из таких наиболее насущных вопросов. Конечно, мы делаем достаточно часто в своих передачах акцент на лекарственной терапии, делаем акцент на таких медицинских подходах как таковых. А вообще, какие могут быть рекомендации по образу жизни человека с артериальной гипертонией? Хотя, конечно же, образ жизни очень важно изменить на любой стадии, но наиболее актуален он, наверное, в самом начальной болезни, что может затормозить прогрессирование заболевания и, значит, снизить, может быть, степень там, лекарственных потребностей в лекарственных препаратах.
В кардиологии, надо сказать, есть такое понятие, как немедикаментозные методы лечения. То есть как раз это меры, направленные на изменение образа жизни. И гипертоническая болезнь вообще является так называемой болезнью цивилизации, болезнью образа жизни. То есть огромную роль в возникновении и прогрессировании гипертонии играют такие факторы образа жизни, как низкая физическая активность, как переедание, злоупотребление животными жирами, с пересоленной пищей, там, приправами, курение, безусловно, и, безусловно, это большое количество стрессов. Ну, а каждый человек, практически каждый там и на работе, и на улице, он постоянно сталкивается вот с такими стрессирующими ситуациями. Поэтому, безусловно, лечить медикаментозно, можно сказать, что не имеет смысла, или эффект от медикаментозной терапии будет не такой значимый, а без вот коррекции не медикаментозной, а вот таких вот факторов риска, о которых я уже только что сказала.
Важный вопрос неотложных состояний. Дело в том, что гипертоническая болезнь, она, как мы знаем, она может протекать еще и в виде кризов, то есть состояния, которое сопровождается высокими уровнями давления, с определенными проявлениями клиническими. Можно что-то порекомендовать? Я понимаю, что такие общие рекомендации, они, безусловно, должны быть индивидуализированы, но хотя бы в общем и целом, вот как поступать во время кризов, и какие, может быть, препараты неотложного плана человеку с артериальной гипертонией все-таки следует держать в аптечке для того, чтобы помимо планового лечения прибегать к ним еще и в неотложном порядке?
Вы знаете, ситуация такая, что наличие гипертонических кризов говорит о неадекватности контроля артериального давления, как правило. То есть задача врача, который наблюдает пациента с артериальной гипертонией, задача этого человека как раз заключается в предотвращении резких повышение уровня артериального давления. Что такое гипертонический криз? Это состояние, когда у человека в течение минут, часов, нескольких резко повышается артериальное давление, и это приводит уже к развитию ухудшения состояния этого человека и к возможным развитию осложнений, которые чреваты уже самыми разными исходами, в том числе и могут привести к летальному, к смертельному исходу. Поэтому еще раз я подчеркиваю, что задача человека, страдающего артериальной гипертонией, это предотвратить вот такое резкое повышение артериального давления. Ну, для этого, безусловно, опять же, образ жизни, то есть стараться избегать каких-то стрессовых ситуаций, нагрузок физических, эмоциональных, погрешностей в диете, злоупотребления алкоголем, насколько это возможно. Ну и если регулярно соблюдать рекомендации врача, не пропускать, независимо от уровня артериального давления, прием тех медикаментов, которые были назначены человеку с артериальной гипертонией. Иногда бывает такая ситуация, что человек хорошо себя чувствует, он принимает таблетки, при этом давление у него находится в рамках целевого уровня, то есть в пределах 140 на 90, и он расслабляется и может прекратить прием препаратов. И, безусловно, в такой ситуации это чревато тем, что да, это и как раз и приведет к такому резкому подъему артериального давления. Поэтому ни в коем случае самостоятельно нельзя прекращать прием гипотензивных препаратов. Лечение артериальной гипертонии – это постоянная, пожизненная терапия. Это лечение не является курсовым, то есть нет такого, что я месяц таблетки принимаю, достигаю какого-то эффекта, потом отдыхаю. К сожалению, такая ситуация не должна быть, и надо лекарственные препараты принимать постоянно. Но если уже такая ситуация случилась, в силу каких-то причин у человека развился гипертонический криз, то есть за короткий промежуток времени давление резко повысилось, у человека появилось, то есть чем проявляется может проявляться гипертонический криз? Это резкая головная боль, это головокружение, это слабость, это может быть затрудненное дыхание или одышка, как говорим мы, то есть чувство неудовлетворенности дыханием. А если это уже криз привел к развитию осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, может появиться боль в грудной клетке, ощущение сердцебиения, может появиться нарушение зрения, может появиться нарушение чувствительности и двигательных функций в конечности, если это уже привело к развитию нарушения кровообращения в сосудах головного мозга. Но из таких более простых проявлений или симптомов это гиперемия лица, например, может быть. Ну вот примерно так. Что надо делать в таком случае?
Значит, Скорую вызывать надо?
Безусловно, нет? конечно. То есть гипертонический криз чреват развитием таких грозных осложнений, как острая сердечная недостаточность, как острое нарушение мозгового кровообращения, может развиться инфаркт на фоне гипертонического криза. Поэтому, безусловно, конечно, если уже давление повысилось до 160-180, иногда и более, то, конечно, надо вызывать скорую помощь.
То есть все-таки здесь самый главный принцип ни в коем случае не надеяться на собственные силы, какие бы запасы аптечки не были, если все-таки лечение по тем или иным, как-то, скажем так, ситуациям прервалось или оказалось малоэффективным и возник криз, то здесь, конечно, нужна в первую очередь, ну, принцип медицинской помощи, то есть неотложное решение всех этих задач у себя на дому при любом запасе медикаментов. Это всегда опасно и чревато тем, что не вовремя будет предотвращен на самом деле вот риск развития как таковых осложнений. Ольга Михайловна, вот какая самая типичная ошибка на самом деле у пациентов, ну вот с которыми вы каждый день, допустим, может быть, общаетесь по поводу гипертонической болезни, какая самая типичная ошибка у них чаще всего бывает? Это вот то, что они все-таки короткими курсами лечатся?
Ну, как правило, да, основное заблуждение, основная вот ошибка, Игорь Борисович, как вы сказали, это самостоятельная отмена гипотензивных препаратов или самостоятельное уменьшение дозы. Вот, то есть, да, вот, к сожалению, но люди не всегда понимают, или, может быть, это в какой-то степени вина врача, который порекомендовал, то есть человеку не объяснили, что именно суть лечения гипертонии – это, ну, если не пожизненно, так скажем, длительный, постоянный прием тех или иных лекарственных препаратов.
Я вот просто в голове так фантазирую или анализирую ситуацию. Почему все-таки достаточно короткими курсами, так вот есть такая традиция у нас в России лечить гипертонию, хотя таких вопросов не возникает вообще ни в одних развитых странах. Если поставили диагноз гипертоническая болезнь, если назначили терапию, эта терапия, она многолетняя или пожизненная,
абсолютно
и
правильно.
Это является законом как бы медицинским, но у нас же, к сожалению, короткие курсы в силу тех или иных причин. Иногда называют финансовые причины, иногда называют причины...
Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, основная причина в том, что люди у нас мало осведомлены. Наверное, не хватает каких-то образовательных...
Нет информации,
образовательных передач, программ, потому что ведь врачу на приеме в поликлинике ведь отпущено очень мало времени на человека. И это не столько вина, сколько беда врачей, то, что они, может быть, просто не успевают, не хотят и не успевают так обстоятельно поговорить, объяснить, донести до человека вот все особенности. И поэтому, может быть, необходимо развивать вот такие вот общеобразовательные программы, где доступно людям объяснять суть лечение, суть вот их заболевания, как жить с таким заболеванием. Сейчас вот при кардиоцентре, я знаю, что при 33-й больнице существуют школы для пациентов, куда они могут приходить, и им врач уже вот собирается порядка 20-30, иногда и больше человек, и проводит такая вот образовательная, общедоступная беседа, где людям разъясняют, как себя вести, что делать в той или иной ситуации.
Вместе с тем, вот мы не можем не отметить ситуацию, которая на самом деле сейчас практически с любого экрана, любого телеканала видна, когда любая, скажем, передача, там, программа, посвященная, допустим, прогнозу погоды или новостей, она спонсируется той или иной, скажем, там, компанией, которая выпускает чудодейственные средства.
Насколько я знаю, сейчас реклама лекарственных препаратов, она запрещена в средствах массовой информации и рекламируются в основном так называемые биологически активные добавки или пищевые добавки, которые, безусловно, не относятся к лекарственным препаратам. Вот. И человек должен четко отдавать себе отчет в том, что реклама существует для того, чтобы определенные люди на этом зарабатывали определенные деньги, не такие уж маленькие. Поэтому надо очень критично относиться к рекламе вот медикаментов в средствах массовой информации, в том числе и на телевидении, на радио и в популярных газетах.
Расскажите, пожалуйста, о пониженном артериальном давлении. Если вот мы были с ребенком на море, то у меня понизилось еще как бы это давление. Почему?
Можем мы эту ситуацию прокомментировать, как Ольга Михайловна? Мы касались в одной из передач косвенно ситуацию низкого давления, то есть давление ниже физиологического уровня. Насколько это опасно и что вообще современная кардиология по этому поводу говорит в отношении низкого давления? Я эту ситуацию недавно комментировал как проявление вегетососудистой дистонии,
да,
нейроциркуляторной дистонии, то есть вообще заболевание такого комплексного характера, ассоциировано очень часто с, ну, с такой с невротической патологией, с какими-то тревожными вещами.
Да, это может быть связано с невротической патологией, также это может быть связано с проявлением внутренних органов, с проявлением патологии внутренних органов. Поэтому, безусловно, гипотония зачастую может быть являться не самостоятельным заболеванием, а проявлением какого-либо другого заболевания. Поэтому такие люди, конечно, нуждаются в тщательном обследовании. А может быть низкое давление, например, при анемии, при малокровии, при заболеваниях, как я уже сказала, внутренних органов, вот при вегетососудистой дистонии, то есть при состоянии астении, так скажем, после перенесенных каких-то вирусных инфекций. Поэтому тут надо знать конкретную ситуацию, и в каждой конкретной ситуации все-таки разбираться, потому что, еще раз говорю, что в отличие от гипертонии, гипотония очень редко бывает вот таким вот самостоятельным заболеванием.
Ну, вообще системно вегетососудистую дистонию, как любят говорить терапевты, или нейроциркуляторная дистония, как говорят кардиологи, это ситуация, которая может быть представлена двумя такими крупными блоками. Это самостоятельное заболевание, так называемое конституциональное, насколько я помню, учение профессора Вейна, как одного из лидеров вообще у нас вот в рамках изучения вегетососудистой дистонии. То есть это самостоятельное заболевание, которое, ну, прилагается человеку от рождения уже в силу снижения тех или иных факторов регуляции тонуса сосудов. И целая большая группа так называемых вторичных изменений на фоне болезни нервной системы, внутренних органов. Поэтому, конечно же, доскональное обследование для разделения все-таки это первичные или вторичные изменения. И потом уже коррекция тех изменений, которые найдены. То есть это сугубо индивидуальный такой подход, сугубо индивидуальный вопрос.
Женщина продает разные травы, чего только не продает, и чай, и все-все-все. Это все, по-моему, все продается нелегально. И она сегодня такое людям сказала, что женщина 3 года живет совсем без пищи.
Очень интересный случай. Я думаю, что если продолжить как бы вот эмоциональное высказывание нашего уважаемого радиослушателя в отношении того, что все-таки действительно уже и люди-то понимают, насколько это несерьезно. Я несколько лет пытался так увещевать, и женщина постоянно продавала травы у нас около консультативной 40-й поликлиники. Я подходил, это сказать, совестил, но это бесполезно на самом деле. Люди верят во что-то, имеют какие-то заблуждения, и бесполезно их переубедить, как во всем мире сейчас это считается самая правильная медицина, которая не просто предлагает лечение с точки зрения того, что вот человеку кажется, что так должно сработать, как это было раньше, скажем, лет 30 назад, а медицина, которая основана на серьезных исследованиях, и тем более исследованиях, которые объединяют целые группы, коллективы и целые страны. В этом плане, к сожалению, мы должны отметить, есть у нас такая очень серьезная отеческая любовь у большинства наших сограждан в отношении травяных препаратов, в отношении, и же эта любовь распространилась на биологически активные добавки, в основе которых находятся травы. Правда жизни-то она проста, сколько мы видим на самом деле этих замечательных и чудесных вещей. Все чудесные превращения в медицине, которые рассказывают о том, что человек, значит, там живет без пищи 3 года, но это все нонсенс, недоразумение. Попробуйте, я ни в коем случае не призываю вас, но хотя бы поднять медицинскую литературу, где четко написано, что человек без пищи, значит, может прожить очень ограниченный срок жизни, исчисляемый днями. Это эксперименты, которые, извините меня, проводились там в застенках фашистских, и без питья, без еды, насколько страдает человек. И то, что травы могут целиком и полностью заменить все питание и оздоровить человека, ну, Это все, к сожалению, вещи, которые далеки от правды, а, в общем-то, и, к сожалению, еще и призывают человека к очень серьезным катастрофическим вещам, опасным для здоровья на самом деле.
Как лечиться, вот если вы говорите, что постоянно надо принимать, а если вот у меня раньше было, ну, когда еще молодая была, 110 на 70 было давление, потом, когда стала старше, у меня стало 90 на 60, а теперь то 180 и 160 там на 100, а то 90 на 60. Так вот, как быть?
Михаил, ну я понимаю, что мы здесь вот, наверное, сразу просим прощения, не сможем подобрать вам терапию, ни в коем случае не призываем, ни в коем случае не призываем следовать нашим рекомендациям, потому что, я надеюсь, вы понимаете, рекомендации, данные по радио, это, ну, это точно так же, как машину ремонтировать по фотографии. Вот, поэтому мы можем какие-то наброски, скажем, хотя бы предложить, какой-то класс препаратов предложить, Ольга Михайловна, с чего начать, может быть, с более точной диагностики, то есть по какой-то пошаговой, по часовой составе, дневник наблюдения, какой-то, может быть, предложить базисный препарат для рассмотрения, ни в коем случае не для рекомендации, конечно.
Ну, ты знаете, слушательница четко сказала, что у нее бывают ситуации, я так, наверное, достаточно часто, когда давление повышается до 160-180 миллиметров ртутного столба. Безусловно, это уже говорит о том, что у человека есть гипертоническая болезнь, уже как минимум второй степени. Поэтому и непонятно, вследствие чего бывают такие резкие снижения артериального давления. Может быть, эта женщина принимает лекарственные препараты, которые достаточно коротко и сильно действуют, и происходит снижение. То есть тут надо, конечно, очень индивидуально, и надо общаться с пациентом уже не по радио, безусловно. Значит, что хочется сказать в связи с этим, что на сегодняшний день тенденция в кардиологии, я думаю, ну не знаю, как про всю медицину, в кардиологии тенденция препарат назначается однократно в день. Это, во-первых, создает такую плавное действие препарата в течение суток, то есть нет резких колебаний концентрации действующего начала, и нет вот таких вот резких колебаний артериального давления в результате вот такого плавного действия препарата и постоянного нахождения определенной постоянной концентрации. И, с другой стороны, пациенту, безусловно, это намного удобнее принимать один раз препарат утром, чем в течение дня 3-4 таблетки глотать. Потому что есть люди, которые просто забывают там в течение дня принимать, а человек встал утром, четко он знает, что он позавтракал, и после этого ему надо принять одну таблетку в день, и будет все нормально. Далее, в такой ситуации, которую описала нам слушательница, я бы порекомендовала провести суточное мониторирование артериального давления. Что это такое? Это человеку на сутки, иногда в некоторых ситуациях, может быть, на двое, на трое суток, одевается специальный аппарат, который автоматически накачивает манжету каждые 20 минут, и в течение суток ведется запись уровня артериального давления. Безусловно, вот после такого суточного мониторирования врач, которому придет этот пациент или который назначил это обследование, будет иметь уже очень объективную информацию о колебаниях артериального давления у данного человека в течение суток, и тогда можно анализировать, с чем связаны такие колебания, после чего давление снижается, после чего оно повышается. Существует несколько суточных кривых вот колебаний артериального давления. То есть очень индивидуально в каждом конкретном случае решается вот вопрос с назначением препаратов. Можно назначать прием препаратов утром. Если человек, допустим, просыпается с высоким артериальным давлением, значит, в такой ситуации надо смещать прием препаратов на вечер, чтобы были прикрыты именно утренние часы. То есть очень много нюансов, которые можно решить только на приеме у врача-кардиолога.
Вот суточное отслеживание давления или мониторинг, как мы говорим, он в стационаре обязательно делается?
Нет, возможно, нет, конечно, возможно, амбулаторно, тут абсолютно никаких трудностей.
Насколько я знаю, то есть часть этих аппаратов была и по стационарам, по поликлиникам раздана города, часть она находится при специализированных кардиологических, наверное, учреждениях, да, то есть это все, в общем-то, кардиолог и терапевт на приеме в первую очередь должны применить и обсудить, насколько это доступно, насколько это возможно.
Ну, это возможно. Мне сложно сказать, насколько это доступно, но если есть такая необходимость, я думаю, что врач в состоянии оценить, насколько необходимо данное конкретное исследование данному конкретному человеку. Если такая необходимость на самом деле есть, она обоснована, то я так думаю, что каждый пациент может у нас в городе получить то или иное исследование.
Ольга Михайловна, как можете прокомментировать такую вот очень большую любовь и страстную любовь к санаторно-курортному лечению в рамках вот действительно какой-то реабилитации гипертонической болезни? Насколько это целесообразно, насколько это вообще принципиально? Потому что очень часто есть такое стремление у людей, есть убежденность, что вот съездишь на курорт, значит, полечишься, и, значит, не нужно будет никаких нагрузок лекарственных, все будет хорошо, правда это или неправда. И санаторно-курортные учреждения, при всем при том, что они зазывают активно людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы, что они реально могут дать на самом деле?
Ну, вы знаете, безусловно, санаторное лечение имеет право на существование, относится, к достаточно важному этапу лечения пациента. Но, вы знаете, ведь даже для направления в санаторий существуют определенные противопоказания. Например, некомпенсированная артериальная гипертония, как мы врачи говорим, или, то есть врач не имеет права направить человека в санаторий с уровнем давления выше 160-180 миллиметров тутного столба, потому что, такому человеку в санатории делать просто нечего. А санаторное лечение является этапом восстановительного реабилитационного лечения, как правило. То есть человек в какой-то острой ситуации попал в стационар, прошел курс стационарного лечения, и после этого он может продолжить восстановительное лечение в условиях санатория. Или, допустим, это люди, у которых пограничное состояние, у которых еще нет тяжелой артериальной гипертонии или каких-то там других заболеваний в острой стадии, в острой фазе, безусловно, они могут поехать в санаторий, получить профилактическое лечение для предотвращения обострения имеющихся хронических заболеваний.
То есть правильно нужно выбрать время, нужно расставить акценты, и правильно нужно понять, что действительно может дать санаторно-курортное лечение. То есть оно, к сожалению, не может заменить прием медикаментов.
Безусловно,
человек обязательно должен принимать сегодня лекарственные препараты на курорте, не на курорте, во время отдыха или на работе, или в командировке. Он потребность и необходимость приема лекарственных препаратов, контролирующих артериальное давление, она супер важна и актуальна. Единственное, что природные факторы, внешние факторы, отдых, они дополняют эту ситуацию, осуществляют определенную реабилитацию, восстановление организма, дают возможность отдохнуть. Это все, безусловно, достаточно интересно и важно. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас. К сожалению, звонок сорвался, но если вы нас слушаете, перезвоните, пожалуйста. Ольга Михайловна, еще раз, на что мы должны действительно обратить внимание, я так косвенно пододвигаю вопрос к современным тенденциям ведения гипертонии. Это не только контроль гипертонии, но и серьезный акцент на уровне холестерина у таких пациентов, потому что это тенденция, которая, я не знаю, для меня она стала новостью в прошлом году, не знаю, как для кардиологов, может быть, достаточно давно, но в стандарты ведения людей с высоким давлением обязательный контроль холестерина был введен совершенно недавно. То есть не только человек должен заниматься подбором терапии, регулирующей артериальное давление, но серьезным образом должен обратить внимание и на факторы, которые очень сильно связаны с давлением и способствуют очень быстрому дополнительному развитию осложнений в виде инфаркта или инсульта.
Игорь Борисович, ситуация здесь такая. Значит, с одной стороны, артериальная гипертония и высокий уровень холестерина являются весьма значимыми факторами риска для развития уже осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, таких как развитие инсульта и развитие инфаркта. Поэтому, безусловно, надо контролировать и уровень артериального давления, и у людей с повышенным уровнем артериального давления контролировать уровень холестерина, как, еще раз говорю, второй весьма значимый серьезный фактор развития грозных осложнений. С другой стороны, повышенный уровень холестерина ведь ведет к развитию прогрессированию атеросклероза, ведет к тому, что сосуды становятся менее эластичными, и это способствует повышению уровня артериального давления. То есть формируется так называемый порочный круг, когда высокий уровень холестерина именно поддерживает и приводит к дальнейшему прогрессированию гипертонической болезни. И поэтому разорвать этот порочный круг мы можем только воздействие на оба звена, и на уровень давления, и на уровень холестерина. Очень часто мы видим такую ситуацию, когда человек с гипертонией, который следит за своим уровнем холестерина, то есть соблюдает диету и принимает специальные препараты, контролирующие уровень холестерина, у него уровень артериального давления снижается, стабилизируется, и благодаря контролю за уровнем холестерина такой пациент может принимать гипотензивные препараты, то есть препараты, снижающие артериальное давление в меньшей дозе. И поэтому вот, да, вот эти вот два фактора, они идут параллельно, тесно взаимосвязаны, и, безусловно, надо и на тот, и на другой обращать тщательное внимание.
Вот в рамках атеросклероза, который связан с гипертонической болезнью, мне кажется, такой красочный вопрос, вот сейчас буквально нам передали, после гипертонического криза постоянный шум в ушах, даже ночью, что это может быть и что делать? То есть вот и относится это как-то вот к комментарии к той ситуации. Но я бы как врач общей практики порекомендовал обязательно подключить еще и невролога, наверное.
Да, безусловно, потому что появление шума в ушах говорит о уже возникновении развития атеросклероза сосудов головного мозга, то есть вот этот симптом. Симптом шум в ушах является проявлением не столько гипертонии как таковой, сколько проявлением атеросклероза сосудов головного мозга. Поэтому
уже,
да,
это уже следующая,
да, следующая ступень, так сказать, течения вот этого заболевания. Гипертония может быть не осложненной, гипертония может быть осложненной самыми различными вот состояниями. Поэтому вот данная конкретная ситуация, она, конечно, уже требует сюда подключения невролога для улучшения состояния такого пациента.
То есть по пунктам, что делать, спрашивают. Первое, это обязательно нужно пройти консультацию невролога.
А первое, это надо контролировать артериальное давление, потому что
лечиться
у невролога нет смысла.
Да, буквально вот красочный вопрос и как, значит, такой показательный пример по поводу тех вопросов, которые мы поднимали. После гипертонического криза, то есть если криз был, то мы можем с точки зрения знаний уже, исходя из сегодняшней передачи, сказать, что лечение было все-таки не совсем оптимальным.
Да,
если сказать так в мягком варианте. То есть раз криз,
как правило,
раз криз пробил, то подобранная терапия не находится на хорошем высоком уровне. То есть терапию нужно серьезным образом или пересмотреть, или усилить, или дополнить. То есть здесь это первый вопрос. Давайте, да, действительно, на первое место вам поставим. Сразу же нужно автоматически схему лечения гипертонической болезни пересмотреть обязательно. Даже если это комфортно переносится, и вы к ней привыкли много лет, это показатель неэффективной ситуации. Второй момент, если уже возник шум уша как проявление атеросклероза, это еще один дополнительный маркер, показатель того, что все-таки контроль гипертонической болезни находится на недостаточном уровне. Ну и уже по факту случившейся ситуации, конечно же, после пересмотра давления по рекомендации терапевта или кардиолога, для того, чтобы жестко поддерживать те цифры, о которых мы говорили на прошлой передаче, то есть давление не может быть рабочим, давление должно быть целевым, необходимо проконсультироваться у невролога и дополнить все-таки терапию, еще направленную и на лечение атеросклероза сосудов головного мозга, потому что здесь уже есть определенный очаг повреждения, гипертонии, видимо, в рамках атеросклероза как такового, по сути своей. А физиотерапевтические процедуры, Ольга Михайловна, как к ним относитесь? Вот ехал сегодня на передачу, и сейчас по городу разгуливают трамвайчики и троллейбусы, на которых написано, значит, аппарат, не буду говорить, какое название, значит, стойкая и оптимальная коррекция артериального давления. Вот сам говорю и хохочу на самом деле. Вот, то есть, стоит ли, не стоит верить, потому что, но, извините, перебил, да, в прошлом году вообще было судебное разбирательство, когда коммерсантов привлекли к уголовной ответственности, когда они предлагали аппаратики для лечения артериального давления, и такие банальные аппаратики для там какой-то вибромассажеры выдавали за, ну, это вообще наглый обман, так сказать, это жульничество. Но есть и медицинские приборы, скажем, но вот насколько они адекватны, стоит ли на них полагаться в рамках лечения артериального давления? Ну, вот в серьезном варианте, на самом деле, возможно ли это?
Ну, вы знаете, физиотерапия, конечно, имеет право на существование, но физиотерапия всегда была и на сегодняшний день является вспомогательным методом лечения, безусловно.
То есть дополнительное, только как дополнение к чему-то.
И еще стоит подчеркнуть, что для физиолечения есть противопоказания, то есть давление давление повышенное, вот давление высокое является противопоказанием для применения каких-либо методов физиотерапевтического воздействия, потому что в такой ситуации физиолечение, наоборот, может спровоцировать развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть сначала мы должны медикаментозно нормализовать уровень артериального давления и затем, как дополнение для стабилизации, для улучшения самочувствия пациента, можно применять и физиотерапевтические методы лечения.
То есть вот в некоторых ситуациях нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония, вот когда низкое давление, там какие-то вот идут нарушения там адаптационных свойств организма, может быть физиотерапевтические процедуры,
да,
санаторно-курортное лечение
конечно,
и является оптимальным.
Да,
но если речь идет о гипертонической болезни, об артериальной гипертензии, тем более сопряженной с, ну, с такими с цифрами даже маломальски серьезными, то есть принимать эти приборы и использовать эти приборы, вообще это противоречит медицине.
И может быть опасно.
Философия
даже.
Опасна на самом деле, да, это совершенно неприемлемо. Иногда и есть какие-то эффекты, но не больше психологические, мне кажется, когда человек вот, ну вот купил, он не может от этого отказаться, не может, значит, как-то вот у него есть какая-то убежденность там в электрических каких-то импульсах, но психология человека, она рисует, она творит иногда какие-то вот такие вот психологические феномены, но все это, к сожалению, очень печально заканчивается, когда действительно наступает маломальски серьезное осложнение и развитие заболевания, это все приводит к тяжелым последствиям. Поэтому, конечно же, все физиотерапевтические приборы или любые другие приборы медицинские, которые рекламируют, очень скептически относитесь с этим, но в любом случае ключ – это консультация специалиста, наблюдающего вас, хотя бы простого терапевта, но заочно мы говорим, что это противопоказано. Наша передача подошла к концу. Спасибо, Ольга Михайловна, за участие в нашей передаче. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что спрашиваете, активно интересуетесь проблемой. Как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, бодрости, духа. Не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.